Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместно проект нашей станции информационно-правового портала «Закони.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Закони» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Как всегда мрачно сказал мой соведущий. Сегодня, уважаемые слушатели, мы будем общаться на тему, которая уже несколько дней активно обсуждается на портале. И вот что очень хочется узнать от Рубена Валерьевича, какая же у нас все-таки тема сегодня?
Русский язык. Точнее, канцелярит, русский юридический язык. Вот знаете, язык российских законов, к которым я имею отношение как правоприменитель, он в 10 раз сложнее литературного.
Да.
У меня к вечеру уже желания даже литературу читать нет, если я вдруг начинаю читать нормативный материал. Потому что у меня как-то так, несмотря на то, что я привык, но иногда для того, чтобы разобраться, а собственно, что законодатель имел в виду, когда это писал, это вызывает такой сильный расход энергии умственной для того, чтобы понять. Поэтому вот мы как-то озаботились этой темой. Он в 10 раз сложнее литературного языка, а 87 законов читать сложнее, чем критику чистого разума Эммануила Канта.
Да ладно?
Не я придумал, к таким выводам пришли ученые Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.
Критика чистого разума. Знаете, что вообще? Это же все очень просто. Знаешь, что такое критика чистого разума?
Ну, просветите. Вот наши законы в любом случае сложнее.
Но по чистым разумам Кант поднимал человеческий разум, который не зависит от опыта. Это данное исследование было. Может ли человеческий разум без всякого опыта познать суть явлений природы? Все очень кратко, четко и ясно.
Да, понимаете? Совершенно верно. Так вот, в 10 раз то, что написано на наших законах, сложнее, чем
да?
вот это. Да.
Ну, скажи что-нибудь на канцелярском
вообще,
языке.
Ну, на канцелярском языке...
Ну, можешь что-нибудь сказать такое?
Ну, да, я вот могу... Ну, например, скажем... Ну, можно процитировать что-нибудь.
Давай.
Да? Вот. Ну, допустим, постоянное использование выражения Российской Федерации в законе. Да, вот мы читаем. В соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, могут быть предоставлены в пользование гражданам Российской Федерации, а также юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании актов органов государственной власти Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, органами власти субъектов Российской Федерации. Это ладно. Это, в общем-то, какое-то проявление патриотизма. Вот. Но, ну вот, допустим, если взять закон об акционерных обществах, вот речь идет, допустим, о слиянии нескольких акционерных обществ в одно.
Так.
И вот как в вашей вот этой вот процитированной критике чистого разума, вот, ну, чтобы состоялось вот это самое слияние одного акционерного, нескольких акционерных обществ в одно, собрание акционеров должно утвердить договор о слиянии, передаточный акт, устав этого самого нового общества и его совет директоров. Ну, то есть, вот это требование последнее отменяется, если по новому уставу функции совета директоров будет само общее собрание исполнять. Все понятно и просто.
Конечно,
то, что я рассказал,
конечно,
как критика чистого разума. Но
да,
читаем, что в законе. Сейчас я воздуха наберу. Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме слияния, включающее в себя утверждение договора о слиянии, передаточного акта общества, участвующего в слиянии, и устава общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, а также принимает решение по вопросу об избрании членов совета директоров в скобках наблюдательного совета, создаваемого общества в количестве, установленном проектом договора о слиянии для каждого общества, участвующего в слиянии, если уставом создаваемого общества в соответствии с настоящим федеральным законом не предусматривается осуществление функций совета директоров, наблюдательного совета, создаваемого общества, общим собранием акционеров этого общества. В общем, вот то, что я прочитал, слово «общество» в одном предложении 9 раз встречается, а слияние 7.
Слушайте, это замечательно. После этого хочется открыть холодильник и достать что-нибудь, чтобы выпить.
Четверг. Подождем до пятницы. Подождите. Я сам уже нервничаю. Прочитал вот это, да. И как-то
покажите этого человека. Я даже заплачу деньги, кто это писал. Хочу на него посмотреть.
Сайт зайдите. Там этот Госдумы, как он там правильно называется. Ну, там это пишут обычно. Проблема, кстати, не только российская. Чтобы мы вот не думали, что мы здесь издеваемся над российским законодательством. Парламент вот Новой Зеландии недавно принял закон о простом языке. Он так и называется. Он предписывает писать документы не канцеляритом, а просто стилистически грамотно, простыми словами, без сокращения, там, жаргонизмом. Вот новозеландцы, они ведь тоже в ужас пришли, как мы сейчас с вами. Посчитали, сколько средств и времени тратится на уточнение информации, отслеживание вот этих форм заполненных, успокоение этих расстроенных граждан. Новая Зеландия, можете себе представить?
Ну да, да.
Люди спокойные, там тепло, там хорошо. Люди что-то прочитают вот такое вот, расстраиваются. А оказывается, на это тратится время, и кто-то очень заморочился, посчитал, что это время стоит денег. И упрощение вот только одной формы, в которой почти 100% ошибок, сэкономило казне, как оказалось, после вот этого подсчета, после принятия закона, 1,5 миллиона местных этих долларов в год. И это, в общем-то, речь о лаконичном английском. А он такой, в общем-то, ну, действительно лаконичный язык. Уж о нашем многогранном русском чего говорить. Вот история, кстати, о том, как наши тысячи буквально российских компаний, затаив дыхание, ждали вот решения пленума Высшего арбитражного суда в свое время. Вот сколько стоит союз ИЛИ? То есть да, это ну, реально у нас в юридической среде это уже легенда. Там статья 36 Земельного кодекса. У собственников зданий есть право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды. Вот законодатель не учел, что вот в толковом словаре русского языка, например, того же Ушакова, у союза ИЛИ 5 значений. Они первое, вот чиновники, первое учли, оно разделительное. И потому запретили выкуп тем, кто взял землю в аренду. Получается, что ну, арендаторы говорят, ну, так подождите, ну, есть же присоединительное значение союза.
Или продолжение присоединения.
А также, да.
Да. А также,
и,
да.
Как, а им отказывают.
Виктор,
и
говорят,
ну, и вот они пошли в суд, тогда пленум Высшего арбитражного суда. Ой, господи, зря он упокоился. Принял в сторону чиновников, а депутаты все-таки ошибку исправили, указали, что право выкупа все-таки у собственника здания остается, вне зависимости от времени, когда он этот самый договор аренды заключил. Ну вот юристы у нас тоже в эфире будут сейчас, специалисты, правоприменители, могут тысячи историй изматывающих вот этих споров рассказать, как ты же, слушай, говорите проще уже, да, совершенно Иванович, непонятно.
А вам не кажется, что тогда новых чиновников, потому что эти чиновники не смогут писать простым языком, они же и думают на канцелярском языке. Я просто общался с одним чиновником, он говорит...
С одним всего? Слушайте, вам годиков-то уже сколько, а вы всего с одним чиновником?
Мне повезло, понимаете.
Да, и что он?
Он говорит так, как пишет, непонятно. То есть все гладко, но непонятно о чем.
Не, ну это издержки профессии, знаете, как... Политик, он говорит лозунгами. То есть иногда встречаешься, он там как начинает, там, вот мы сейчас пойдем. Я говорю, это тост, это что это? Можно разговаривать? Я же не избиратель, говорю, в данном случае. А он не может уже.
Не, вы знаете, я могу, вышли на улицу, я ему говорю, вот, кажется, погода стала улучшаться. Он говорит, да, какие-то позитивные моменты есть. Он мне так ответил, я запомнил на всю свою жизнь. Ну, скажи просто, да, какие позитивные моменты есть? О чем он говорит вообще?
Есть сходство, да.
Понимаете, есть позитивные моменты. Да. Боже мой, мне даже жалко.
Но с другой стороны, упрощать тоже нельзя. Вот здесь как такая грань, да, вот и по поводу приведенного примера есть в книжке «Искусство речи на суде» у Пороховщикова. Это Сергеевич был у нас такой известный российский юрист конца 19-го, начала 20 века. Он говорит, ну вот насколько все-таки иногда бывает простой язык, понятен. Спрашиваю у крестьянина, да, какая была погода? Он говорит, затучивала.
Угу.
Ну, то есть, вот, нет такого, да, слова. Он так вот его просто придумал. Знаете, в немецком языке немцы, допустим, они же хитрые, они... И когда очень много слов, и для того, чтобы так, не вставлять их в предложение там как-то, они придумывают одно длинное. Ну, то есть соединяют просто четыре слова.
Есть, да.
И вот его на письме, когда смотришь, он выглядит как, не знаю, там, как число пи вот, в, какой-то да. там, в какой-то там степени. Вот. А ситуация со временем, к сожалению, становится хуже. Вот если в 19-м году мы Канта перещеголяли, по мнению вот, Высшей школы экономики, эти 77 законов, в 20-м году уже 87. И вот ученые наши отмечают, что с усложнением языка текст закона в среднем стал длиннее в 2,5 раза, а сама ну, там, статья увеличивается втрое.
Да, Роман Валерьевич, вот и в завершение я хотел вам сказать, что не так давно в Барселоне жители одного района написали чиновникам и попросили открыть собачью площадку. Знаете эту историю, нет?
Нет.
Они получили ответ на 16 страницах. 16. Ответил им чиновник. И вот они не поняли из этого ответа, можно им открывать собачью площадку или нельзя открывать собачью площадку.
Ну, смысл был, наверное, такой, уходите отсюда с вашими
слюнявыми
собаками.
После этого они дали, да, они снова сделали запрос, и уже пришел ответ не на 16 страницах, а около 30. Они тоже ничего не поняли.
А это смысл. В этом смысл, это стратегия такая чиновника.
Да,
то есть, если,
да.
не, если не хочешь принять решение, ты его заволокить вот так вот за словами, за буквами, параграфами, и ничего не понятно. Что ты ответил? Согласился там,
да,
или,
да,
или не
да,
согласился? Да. Но это мы говорим об ответе, да, это канцелярский язык, это отдельная тема, а мы говорим все-таки о статьях закона,
да,
которая как раз играет на руку вот таким чиновникам.
Вопрос для слушателя, Рубен Валерьевич.
Ну, как вы считаете, может нам, как новозеландцам, упростить язык законов и переписки с государством и как-то это, уж не знаю, узаконить, что ли, простым языком, да? Что вот если закон написан сложно, то, ну, как вот в некоторых странах есть такое понятие, как его антиконституционность. Раз ничего не понятно, и граждане не могут его разобрать, а законы пишутся для общества, то тогда этот закон не должен применяться. Может, как-то упростить все-таки?
Тогда они будут писать, идите прямо и налево. Всем все понятно. Идите прямо
одно,
и налево.
Одно длинное предложение можно разбить на несколько. Я помню вот этого материализма, империокритицизм Ленина читал, и вот начинаешь предложение читать, к концу уже не помнишь, о чем оно там, с чем оно там начиналось.
Слушай, я вам кратко предсказал кличку чистого разума, а материализм...
Это вы учили, там, Роман. Вы журналист профессиональный, я знаю, что это ваша домашняя заготовка, это не экспромт. Я также процитирую категорический императив Канта, но я же тоже этого и учил в свое время. Давайте послушаем.
Мы хотим узнать от слушателей, что...
Вам нравится этот русский язык в законах? Или давайте упростим его? Вот, если уж совсем простой вопрос.
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законит.ру. Сейчас давайте слушать экспертов и напомню контактный телефон для слушателей. 728-7703, 728-7703, код 8495. Пожалуйста, если есть что сказать, мы с удовольствием вас послушаем. Но сейчас выходит с нами на связь эксперт.
Да, это Людмила Айвар, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Союза адвокатов России. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Слышали, о чем говорим? Говорим просто, но о сложном. Вот верно ли, что русский юридический, который мы с вами применяем ежедневно, неподъемно сложный? Ну, мы-то как-то к нему привыкли, а вот как бы гражданам. И если сложный, то кто кого в этой теме перещеголял? Законодательная, судебная или исполнительная власть? Ну и еще один вопрос. Очистительные фильтры. В других странах работают все-таки, языка я имею в виду. И как бы у нас его, такие фильтры внедрить?
Ну, прежде чем начать отвечать на ваш вопрос, хочу напомнить, когда в 1799 году к власти Франции пришел Наполеон Бонапарт, он велел подготовить конституцию и указал своим подданным: пишите кратко и неясно.
Mm-hmm.
То есть конституционно неясно, кратко, но неясно.
У нас, в общем, только неясно, видимо, пишут, да?
У нас пишется, да, только, скорее всего, неясно, но я вам хочу сказать, что с точки зрения языка написания наших законов, не все законы такие непонятные. Конечно, хочется, чтобы закон звучал следующим образом: не влезай, убьет, чтобы было понятно, да, что нельзя делать и какие правовые последствия наступят, как, собственно, и должно быть. Поскольку вы совершенно правильно сказали, что законы издаются для исполнения и гражданами, и организациями, и они должны быть четкие, понятные, структурированные, но, видимо, то ли в связи с тем, что у нас разучились писать законы, то ли в связи с тем, что не так много юристов у нас в Государственной Думе и в других структурах, которые законы утверждают и принимают, появляется максимальное нагромождение всяких терминов, непонятных союзов и так далее, которые не дают людям понимания правоприменения преднаписанного в законе. Кстати, напомню, в 2005 году в земельном кодексе очень долго пытались разобрать союз «и-или-или», и как применяется союз «или» в определенной статье. Потому что
ты приводила эту статью, да, вот только что в начале.
Да, ага. Вот это такое, знаете...
Все юристы знают эту историю,
случай,
да.
хрестоматийный случай, который вспоминают все юристы, когда казнить нельзя помиловать, да, из этой серии. На самом деле законы разного есть порядка. Есть кодифицированные законы, есть законы постатейные. Ну, например, семейный кодекс написан достаточно четко и ясно и просто. Другие законодательные акты пишутся с гораздо более сложной правовой конструкцией. Вообще есть юридико-правовая техника написания законов, но она тоже не дает содержательной части. Она дает там преамбулу, статьи, главы, пункты, части. То есть так он пишется, а содержательную часть она у нас, к сожалению, не приводит. А в связи с этим, чем выше и статуснее орган, принимающий те или иные нормативно-правовые акты, это же могут быть не только законы, это могут быть и постановления пленумов, например, Верховного суда, это могут быть определения, постановления Конституционного суда. Они пишутся все более грамотным, умным, заковыристым языком, с латинской терминологией, которую не каждый человек прочитать сможет.
Без ошибок, тем более.
Понять ее, что это вообще, как оно переводится. Сама столкнулась недавно с определением Конституционного суда, которое читала раз 10. Вот, честно вам скажу, не поняла. Надо сделать паузу, перечитать еще раз, потому что читаешь первый раз — это одно, читаешь другое — совершенно другое. И вот, безусловно, вот эта сложность написания законов, она приводит к тому, что законы понимают. Ну, наверное, мы не хотим, чтобы было так, как в других странах, где без адвоката, а может, к этому и ведется все, где без юриста и без адвоката сунуться в суд или в какой-то иной исполняющий орган невозможно, потому что гражданин не может понять тех законов, прецедентов, практики и так далее. И чтобы обратиться в суд на Соединенных Штатах Америки, нужно иметь при себе обязательно адвоката. Может, наш законодатель хочет, чтобы каждый гражданин имел адвоката, который будет разъяснять ему законы. Для адвокатов-то это хорошо, для граждан плохо. Потому что, чтобы соблюсти закон и не попасть под какое-то наказание, административное ли, уголовное ли, гражданско-правовое ли, надо хотя бы понимать, что же написано-то в этом законе. Что можно, а что нельзя. Да.
Людмила,
как
Константин...
его применять, как его исполнять.
Людмила Константиновна, а вот не кажется ли вам, может быть, это все потому, что друг у друга переписывают? Вот, ну, за судей, это ж не секрет, помощники пишут решения. Депутаты тоже не все утруждают себя, у них тоже помощники пишут. И каждый вставляет что-то новое, переписывая из предыдущего какого-то текста. И получается такое нагромождение. Может, из-за того, что это все пишется помощниками, а не теми, кто это должен писать?
Знаете, в любой организации, которая занимается принятием законов или их написанием, есть специальная комиссия, специальный отдел, который проверяет эти законы на правильность их написания, на противоречие с другими законодательными актами, на правильное изложение тех или иных терминов и так далее. Я уже сказала в самом начале, безусловно, в Государственной Думе осталось мало профессионалов. Те, кто раньше писали законы, и кто писал их достаточно просто, понятно, ведь уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, условно обращусь к ним, да, были достаточно просты до их нового принятия, до новой редакции. Сейчас ты берешь уголовно-процессуальный кодекс и читаешь, что такая-то норма исполняется так-то, но с учетом статьи 152, а 152 ссылается на 24, а 24 на 63. И пока ты не прочитаешь весь уголовно-процессуальный кодекс, ты не поймешь. Да, первое время даже профессиональные юристы хватались за голову, как этот закон применять. Потом появились разъяснения пленумов Верховного суда и так далее. Не в судах дело. Да, помощники пишут, это мы все с вами знаем, что у судей нет времени, что помощники пишут им проекты решения, а дальше успел прочитать, не успел, подписал, оно ушло, как бы, да, и применяется. Но суд всегда может поправить вышестоящий суд. И так далее, да, тут неправильно применили, там неправильно писали. Но если это закон, который приняла Государственная Дума, утвердил Совет Федерации подписал президент и его опубликовали, его должны исполнять все граждане, находящиеся на территории Российской Федерации. А как мы с вами будем исполнять закон, если мы не понимаем, как он правильно действует? Как мы с вами будем защищать права наши и других лиц, если мы не знаем, как это правильно толкуется и применяется? Тот же земельный кодекс Российской Федерации. Строили, кто-то пришел, говорит, неправильно тут союз, давайте все сносим. Ну, понятно, что это создает дополнительные проблемы и законодателям, и правоприменителям, и самим гражданам.
Менять будем что-то?
Абсолютно правы. Нужно упрощать язык закона для того, чтобы он был более понятен. Особенно в тех законах, где вот эти нагромождения конструкций. Но в сравнении с другими странами, я вам хочу сказать, что наш закон не такой уж заковыристый. Потому что если мы с вами обратимся к законодательным актам других стран, не буду называть, ну и европейских.
Но в Германии там тоже непросто. Там закон о гонорарах адвокатов, там как наш гражданский кодекс, толстый такой.
Абсолютно. А в Америке прецедентная практика, это нужно целую библиотеку Ленина пролопатить для того, чтобы понять, как применяется тот или иной прецедент. Они же не кодифицированное право. Угу. И представьте себе рядового гражданина, который пытается защитить свои права по гражданскому ли делу, по уголовному ли.
Ну, потому и адвокаты, да, там нужны. Так не разберешься, да, там, без чтеца.
Ну, там, извините, на 100 жителей 10 адвокатов приходится, а не так, как у нас, на 100 тысяч один. Поэтому тут немножко как бы другой подход. Но, тем не менее, если у нас не предусмотрено обязательное, бесплатное участие адвокатов в судопроизводстве, которого оплачивает государство, за то, что оно не пишет непонятные законы, тогда нужно как-то эти законы либо комментировать, либо принимать по ним постановления пленумов, либо разъяснения или обзоры судебной практики и давать людям понять, как это применяется. Ну и, естественно, нести это в широкие массы, как вот вы, например, делаете в своей замечательной программе.
Влад, спасибо вам. Спасибо, что похвалили. Людмила Айвар была доктор юридических наук, профессор, вице-президент Союза адвокатов России. Слушайте, я читал как-то, как оно правильно называется, уже забыл. Вот это царское наше уголовное уложение. И до этого законодательные акты по сравнению с нашим, конечно, все настолько просто. Ну, там, кто украл корову, тому 100 плетей. Или там, кто там то-то, то вот. Без всяких вот этих вот сие есть тайное похищение чужого имущества, и оно там, и там куча там разъяснений. Он украл все, и все понятно.
Кто убил господского холопа 5 гривен серебром.
Вот. Это все понятно. Что серебро, гривен,
кстати,
убил.
Вот вы же в начале передачи говорили, Рубен Валерьевич, что у Ильи есть сколько там, 4-5 значений, да, вот это, в принципе, разные значения.
Да, 5.
А я помню, что вот, запомнил на всю жизнь, что когда нам Дитмар Ильячевич Розенталь преподавал в университете, он сказал, что в царское время или не было просто как противительный такой союз, был или же. Вот это было, что это противопоставление. Не просто или, а или же.
Ну, это же какое-то другое значение совсем.
Или же, нет, это...
Ну, как бы...
Да. Противопоставляешь. Все, а или здесь было как дополнение, как другое.
Все-таки я склоняюсь к мысли, что вот я прав насчет того, что потому что переписывают друг у друга, и каждый чего-нибудь такое добавляет. Поэтому это усложняет и язык законотворцев. Да? Сами-то они его, видите, или не пишут, а помощники там друг у друга подворовывают. Потом, дай-ка я вставлю еще что-нибудь. Ну, это же законодательная
инициатива.
А я не знал,
инициатива. Что, оказывается, не судья сам пишет.
Просто... В большинстве случаев не сам. И вот мотивированное решение, ну, судья выносит решение, сам. И потом, а потом такой, так, ну на, я здесь принял там взыскать вот с этого вот столько, или там присудить, вот, на, обосновывай. И сидит помощник там, ковыряется, потом судья хорошо, если посмотрит. К сожалению, да, это так.
728-7703, код 8495. Наталья выходит на связь. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я полностью согласна с теми, кто выступает, что вот, допустим, статья 20 жилищного кодекса, органа государственного жилищного надзора. Я пока ее одолеть не могу. Пока я докажу до конца, я забываю, что было в начале. Но это делается специально. Суды очень усложнились, и без адвоката там, в общем-то, простому человеку делать нечего. Адвокат стоит дорого. Таким образом, простые люди фактически лишаются права защищать свои права, потому что не у всех есть деньги на адвоката.
Мне и когда конечно... чего-то непонятно, да, ну, какую-то книжку, вот она сложная, непонятная.
Спасибо, Наталья.
Спасибо. Я ее перед сном читаю, так, чтобы заснуть. Видимо, также со статьей 20 Жилищного кодекса придется Наталье разбираться перед сном.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Еще один эксперт с нами выходит на связь.
Денис Савельев, кандидат юридических наук, научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Денис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Культурная столица. И вопрос у нас как раз к русскому языку. Вот проводились ли вашим вузом или вами исследования языка российских законов и воздействие этого языка на правоприменение? Если проводились, то какие выводы?
Да, наш институт проводил такое исследование, выпущенное в свободном, значит, скачивании есть аналитические записки, значит, по сложности правовых актов в России, лексическое и синтаксическое качество текстов называется, и также аналогичная записка по судебным актам. В целом мы пришли к выводу на данных 2014 по 2017 год, то есть это некоторое время уже назад было, что читаемость правовых актов ухудшается. И, соответственно, также мы пришли к выводу, что по судебным актам она уже на данный момент была достаточно сложной, она там за короткий период этот не ухудшается, но, тем не менее, судебные акты – это действительно сложно читаемые тексты.
Алло.
Вот.
Слышим. Нет, мы думали, что вы пропали, Денис Александрович.
Ну вот, что касается воздействия на правоприменение, то таких количественных исследований мы не делали, ограничившись только тем, что мы отметили, что удобочитаемость ухудшается. Вот. Но в целом в литературе в разных странах мира, как правило, все авторы утверждают, что чем хуже читается тексты, тем, естественно, дольше времени тратится на то, чтобы понять этот текст, больше возникают издержки в правоприменении и, соответственно, увеличивается возможность каких-то ошибок.
Понятно.
Вот, да, вместе с тем, до предела, конечно, улучшать читаемость невозможно, то есть там до уровня первого класса, да, но тем не менее нужно находить какой-то баланс в этой читаемости. И пока, к сожалению, у нас даже вот по обновленным данным читаемость актов ухудшается.
Вот баланс читаемости – это чисто канцелярский язык. Вам не кажется, Денис Александрович, баланс читаемости – это не по-русски вообще, но как вот это…
Баланс... Почему? А мне понятно.
Я вот не понимаю, баланс читаемости. Что это такое вообще, баланс читаемости? Я думал, про баланс.
Ну, дело в том, что мы использовали научные метрики, которые используют лингвисты. Ага. Вот. И понятно, что там, если мы говорим, что предложение становится простым тогда, когда в нем меньше слов, то понятно, что мы не можем уменьшить количество слов в предложении до нуля. Вот. Речь о том, что какое-то количество там все равно будет, но не 200. А иногда бывает и 200 в наших текстах юридических.
Понятно,
в
да.
В одном предложении.
Угу. Спасибо вам. Спасибо. Это Денис Савельев, кандидат юридических наук, научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
А вы знаете, я вспоминаю, что когда один дьяк посольского приказа дал Петру Первому документ на подпись, Петр прочел, помотал головой, перечитал и написался на русском языке выпороть, чтобы писал нормально. Понимаете, вот так вот?
Ну,
да. Видимо, это учат.
Мне тоже, вот у меня есть коллеги, ну, младшие, как я их называю, некоторые коллеги, вот так напишут, особенно когда при подготовке вопросов к свидетелям приносят вот вопросы. И я читаю там вопрос на полстраницы. Я говорю, ты правда думаешь, да, что вот этот вопрос, когда ты начнешь задавать, его кто-то поймет, свидетель, которого мы будем допрашивать, или судья. там, не, ну как бы тут же все, вот как бы что отсюда надо выбросить? Я говорю, да все, просто разбей это на предложение.
Вот
там,
и по, все, да.
По три слова, по четыре слова, потому что начнешь задавать вопрос, уже будет непонятно, о чем, собственно, речь.
Давайте звонок послушаем.
Звонок, конечно,
ждет слушатель. Да, 728-7703, код 8495. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень хороший вы вопрос обсуждаете. Я на что хочу обратить ваше внимание. Вот когда в 90-х годах там все менялось, все архивы были уничтожены. И после этого, куда ни обратишься, везде советовали обращаться к адвокатам, которые будут защищать ваши права. Вот я написала во все архивы, и все ответили, все уничтожено. Но я вышла из этого положения, я на пенсии. А как это делается? А так же, как сейчас с нами. Деньги заработали и дают другим заработать. Вот на такие вещи обращайте внимание.
Вот так не очень по теме был. Я тут ждал, когда будет вопрос, но не дождался.
Ну, правильно. А как вы такие законы пишете, если архивы уничтожены?
Ну, не совсем. Какие архивы уничтожены, Елена Александровна? Алло.
Алло.
В 90-х годах.
Какие архивы?
Муниципальные, городские.
Архивы с документами?
Конечно.
Я, честно говоря, впервые слышу про это, чтобы...
Ну, может, правильно, никто об этом не говорит. И все советуют все это добывать через суд. Это деньги все.
А, ну понятно, то есть это как будто специально уничтожили, чтобы люди зарабатывали на этом деньги, и в том числе и адвокат.
Ты. Что-то я не думаю, что государство прям озабочилось тем, чтобы мы зарабатывали. Тут...
А при чем тут государство? Что у нас государство всем занимается?
В общем, да.
Ну, по идее,
что касается архивов, там, да, вот этих ответов, восстановления, да я вам открою тайну, суд тоже это некая такая ведь, в которой государство имеет отношение, а судей назначает даже президент.
Ну, правильно.
Ну да, правильно.
Там было написать одну бумагу, только письмо, 10 тысяч в то время. Прекрасно. При таких мизерных пенсиях.
Понятно.
Спасибо, Елена Александровна, спасибо. А у нас есть еще очередной эксперт на связи с нами. Хоть только я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Я понял, что главная мысль такая была, что документы остались так непонятно, что это выгодно для адвокатов, которые разъясняют, поясняют и берут за это деньги. То есть это вам все выгодно, Рубен Валерьевич?
Ну, как мы...
За что же вы ратуете?
Мы разобрались, что в большей степени эта сложность выгодна чиновникам. Ведь мы-то как ходили по судам, так и будем ходить. И нам проще это тоже будет, если будут законы написаны простым языком. Ну, не то чтобы совсем простым, да, там, дворовым, да, но во всяком случае, чтобы мы голову не ломали. А то, видите, Людмила Айвар у нас была профессор, и то там ломает голову над конкретной какой-то статьей. И я тоже. Я тут пытался вчитаться в регламент разницы вот, профессии учитель и преподаватель в школах. В некоторых школах даже не знали, что у них есть такая должность, может быть такая должность, как преподаватель. Я говорю, а у вас есть вот, учитель, учитель есть физкультуры и прочее, учитель. Я говорю, а преподаватель есть? Нету. Я говорю, а вот в регламенте написано, что есть. Они говорят, это преподаватель есть в вузах. Я говорю, да, в вузах тоже есть, но у вас написано в регламенте тоже преподаватель. Читаем вместе с кадровиком разницу, не найдем.
Понятно.
Чего там, может, где-то одно слово, там несколько, такой целый абзац, что это такое, да, и вот каждую букву нужно было вычитывать, чтобы понять, в чем разница, собственно говоря.
Здравствуйте, дети, я не учитель, я преподаватель, это весь класс, забер. Давайте послушаем очередного эксперта.
Давайте, это Наталья Аганова, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот этот тяжелый, как мы сейчас выяснили, язык законопроектов или законов, он не перетекает ли в гражданские наши договоры? Не уподобляемся ли мы законотворцам? И чем это чревато, и как это можно исправить? Где вот эта грань между сложными юридическими конструкциями и их излишествами? Как тут было сказано предыдущим экспертом, как он? Баланс
читаемости.
Баланс читаемости, да.
Ну, вы знаете, ну, нам тоже нужно не дойти во всем этом до маразма. Начну я, знаете, с места в карьер.
Да.
Объясню, почему. Потому что, конечно, можно все упростить, да, вплоть до одного клика, как у нас сейчас все принято. Все можно упрощать, можно прийти к инструкциям вместо нормативно-правовых актов. И, в принципе, можно будет, там, не знаю, методом простого нажатия принять то или иное решение, которое бы дальше определяло жизнь, судьбу, либо имущественную составляющую конкретного гражданина. Да? Поэтому можно и до этого дойти. Конечно, если создать, как Мизулина рекомендует, создать инструкцию по написанию нормативно-правовых актов, из которых бы следовало, как правильно нормативно-правовые акты писать. Это с одной стороны, да, потому что, ну, я просто знаю, как у нас все упрощается, к сожалению, и я очень боюсь этого термина упростить, потому что все-таки существует нормативно-правовое регулирование, законодательное регулирование, право применения, юриспруденция – это, собственно, высокая наука, я бы хотела даже так сказать, защиту. Я хочу сначала сказать защиту, безусловно. И то, что у нас пониженный уровень финансовый и правовой грамотности, это большая проблема для населения России. И что действительно люди зачастую не понимают, о чем идет речь, это действительно большая проблема. Но решать эту проблему за счет того, чтобы все просто-напросто упрощать, вопрос, кто упрощать-то будет, да, а судьи кто, и каким образом это все будет происходить, вот тут вот я не берусь вообще судить, что мы получим в итоге, потому что создание нормативно-правовых актов, ну, я беру не нормативно-правовых акты сегодняшнего, да, периода, начиная с пандемии, когда они выходят у нас каждый день, новые, и полностью ломают устоявшуюся систему.
Я стараюсь забыть про них, про эти.
Да, про это я вообще сейчас, с вашего позволения, не буду говорить, а если говорить о стандартах наших, да, вот в гражданском кодексе, который очень долго, тщательно писали, вносили изменения, пока еще есть частное право, и я радуюсь за то, что у нас есть еще частное право, и слава богу, если мы все скатимся исключительно к административному кодексу, налоговому, и будем говорить о правовом, публичном правовом регулировании наших отношений, то это будет, безусловно, очень сильно страшно. И когда писали гражданский кодекс, может быть, об этом там многие не знают, но тем не менее, исходили из того, что все то, что не урегулировано гражданским кодексом, да, есть такой термин, каучуковая норма, все может быть прописано в договоре. И в договоре дальше вас никто не заставляет писать той терминологии, которая непонятна гражданину. Лично я, когда, например, пишу исковые заявления, возражения или делаю соглашение для своих доверителей, я всегда исхожу из того, что текст должен быть понятен. Для этого моя работа, юриста, я должна разъяснять и понимать. И дело совершенно не в том, чтобы брать за это деньги, а в том, что это работа, делать так, чтобы уровень правовой грамотности населения повышался, значит, общение, в том числе с теми людьми, кто это может прочитать. Но у нас почему-то все доходит до какого-то дикого абсурда. Поэтому слово «упростить» и «обрезать», улучшить и углубить, меня очень сильно пугает. Вот. И поэтому хотелось бы все-таки не сгубить вообще те нормы, которые есть на сегодняшний день, ибо потом я просто не берусь говорить о том, что какие нормы вообще останутся и что нас нужно защитить в принципе. Понимаете? Вот в чем проблема. А мы действительно можем остаться на грани инструкции. А то, что это выгода чиновникам, я в этом плане абсолютно полностью согласна, что те, кто пишет эти нормативно-правовые акты, прикрывая, у нас нет официального лоббирования, да, вот у нас нет лоббизма, как это принято, да, в общем, во всем мире на официальном уровне, прикрывая, как бы, нормы права, те интересы, которые на сегодняшний день интересны определенной группе людей, вот они, в общем-то, дают возможность принимать вот такого рода нормы, которые ты вот пытаешься читать, но, к сожалению, зачастую ты не можешь дать оценку тому тексту, который там изложен. Это первое. Ну и второе, плюс еще, а кто пишет это, да, насколько на уровень грамотности тех людей, которые создают эти нормы, они соответствуют критериям и требованиям, потому что зачастую туда приходят вчерашние выпускники и, в общем, начинают свою деятельность, не имея опыта работы даже в правовой сфере. Вот как, например, я считаю, да, в этой части. Поэтому везде нужно подходить все-таки с умом и уважать опыт, традиции и сохранить юриспруденцию как науку и как, собственно, так, одну из основных специальностей и профессий, которые защищают гражданина. Я считаю так.
Понятно. Спасибо вам большое. Наталья Аганова, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России была у нас. И вот мы говорили о том, что упростить текст закона, да, это вот можно сказать упростить, и всем понятно.
Да.
А можно сказать, как вот было сказано предыдущим экспертам, привести в баланс читаемости.
Да, это же гениально. Денису закона, Александровичу, да, Савину огромное спасибо, я на всю жизнь запомнил это выражение.
Да, то есть если вы хотите что-то упростить, да, слушай, давайте это, давайте говорить... Приведя нашу речь в баланс читаемости или понимаемости. Да.
728-7703, код 8495. Это Радио Москва, это прямой эфир. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я на всю жизнь запомнил, когда в начале 90-х годов меня с микрофоном отправили на одну конференцию. Говорят, ты запиши там участников, и все. Я говорю, ну хорошо, я запишу. Какая тема? Оптимизация позитивных процессов в гуманитарном образовании. Вот вы поняли, что...
Да.
То есть это все понятно, да? Я пришел, я записал, и ответил мне. Я говорю, приходи еще в следующий понедельник. Говорю, что? Говорит, наша конференция 9 дней длится.
Оптимизирует.
Оптимизирует. Все оптимизирует. Причем это как гостиница «Минск» была в центре, на Тверской. И 9 дней на оптимизацию. Понимаете, это позитивных процессов в области гуманитарного образования. 9 дней.
Слушайте,
что там можно делать?
Я как-то присутствовал много лет уже, ну, несколько лет назад в Кремле. Министр юстиции тогда был Коновалов. Представил журналистам, как бы презентовал проект нового гражданского кодекса. И, ну, в Кремль понятно, что журналистов пришло больше, чем пришло бы на Житную в Минюст. Да, поэтому да, там да. Вот в этом зале там долго проходили. Я как главный редактор, мы тоже с собой взяли камеру, значит, чтобы поставили. И так как из всех журналистов, которые там присутствовали, юрист я, видимо, был один, поэтому я задавал Коновалову какие-то вопросы, он с радостью отвечал. А оператор, которого я с собой взял из нашего портала, он потом мне рассказал, что ну, стоит, ну, камеры же сзади стоят, да, чтобы там голову не перекрывать, там камеры на штативах стоят сзади. И он говорит, сидят двое впереди, говорит, меня стоят рядом, и один записывает и говорит, слушай, я пропустил, что они, этот гражданский кодекс, вот что-то он сказал такое, вот для чего они новый законопроект, вот этот вот новую редакцию, что-то он сказал. Тот говорит, да что-то со старым у них не склалось, вот они приняли, решили новый.
Ну что, давайте послушаем еще одного эксперта. У нас времени немного остается, 7 минут, так что успеем.
Успеем. Мария Большакова у нас председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области. Первый главный редактор справочно-информационного портала грамота.ру. Мария Александровна, здравствуйте.
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 Мы тут выяснили уже в ходе программы, что язык законов и чиновников людям не всегда понятен. Вот эти нередко ими любимые жаргонизмы, канцеляристы, они как-то вот влияют на взаимодействие власти и общества. Вот этот птичий чиновничий язык, он неискореним, он становится ведь все сложнее и сложнее, люди перестают его понимать. Это, как это мы будем исправлять?
Коллеги, мы можем исправиться только сами и показывать пример качественного и уважительного отношения к словам и словосочетаниям, которыми мы с вами в том числе пользуемся. Знаете, Лев Николаевич Толстой тоже писал предложениями размером с абзац. Хороший такой, добротный абзац. Размером со справку для администрации президента. Вот так. Но все равно видим смыслы и видим образы и понимаем их. Дело в том, что давайте все-таки учитывать, что... профессиональные термины несут на себе достаточно значимую нагрузку. Например, нефтяники истории до сих пор говорят добыча нефти и переработка мазутов. И попробуй им скажи, что в этом что-то не то. Да. Они не соблюдают грамматические нормы. У юристов есть своя специфика, потому что их задача, чтобы каждый термин, который они внедряют, каждое понятие и каждое последующее за ним действие трактовалось максимально конкретно. Без разночтений. Но это почти невозможно в нашем языке. У нас очень яркий язык. Знаете, полстраницы яркого английского текста – это примерно страница сухого нашего российского. Удивительно. У нас очень много эмоций в языке. Меня-то волнует в этой истории, знаете, даже, пожалуй, больше, что это само отношение к тем действиям, которые стоят за этими канцеляризмами. Вы заметили, у нас очень много пассивного, страдательного залога. Страдательный залог в русском языке, помните, да? То есть уроки проводятся, решение принято кем? Кто тут действующий актор? Как будто бы, не заметно, вот как будто бы снимается с себя какая-то ответственность многими представителями государственных и муниципальных органов власти. И как только... Ведь мы с вами так никогда не говорим, да? А мной была прочитана книга, вы скажете, ну, дай бог здоровья кому? Книги. Вот. И я бы обратила на это внимание. Вот. И как только люди начинают говорить, я сделал это, я предлагаю то-то. Я как представитель этого органа власти. Человек же сразу берет на себя ответственность, правда?
Да.
Но речь становится гораздо проще, и воспринимать ее гораздо легче. Заметьте, вот это такой момент важный. Второе, это, конечно, я считаю, что это был такой настоящий посев, в том числе мы до сих пор пожинаем его плоды. И это очень важный момент, большое количество англицизмов.
Ну, это во всем мире,
живой
по-моему,
язык,
уже.
Да,
это, да, живой язык, и немецкий впитывает англицизм, и испанский.
Телефонный звонок называть непрерывно коллингом, знаете, начинаешь злиться. Например.
Бездельник, бездельник раньше был, сейчас блогер. Ну, тоже тема.
Ну, не пахнет, попробуйте побить по клавишам. Пальцы устанут.
Да.
Вот, хотя, конечно...
Клавишник.
Местами, да. Да, мелкая моторика рук и полное отсутствие смыслов, это, между прочим, тоже этого достичь еще надо. Не каждый думающий человек может быть блогером. Вот, поэтому это отдельная история. Но, тем не менее, очень много слов, терминов, названий, которые внедряются и которым есть эквивалент или аналог в русском языке уже давно. Это, кстати, утяжеляет нашу речь и утяжеляет восприятие. Если я вас приглашу поучаствовать в мастер-майнде, вы придете?
Почему нет? Если вы пригласите, обязательно придем.
В чем, простите?
Да-да-да, в чем? Вот-вот-вот.
Какая разница? Это же интересно прийти и узнать, что это будет.
А буфет будет там бесплатный?
И пиво холодное, да?
А ведь интеллигентный, казалось бы...
Казалось бы, да.
Люди грамотные, образованные, знают много русских слов.
Мы сами не местные.
Помни русское, я считаю, что...
Мария Александровна, в данный момент я с Романом Щепанским принял на себя обязательства и участвую в информационном просвещении части москвичей и гостей столицы. Я не просто на радио сижу здесь, микрофон говорю. Я вон что делаю-то.
Мне абы как здесь просто сидим.
Прекрасно.
Yeah.
На самом деле все гениальное просто, и плох тот профессор, который не может объяснить 8-летнему ребенку, чем он занимается.
Кто поэтому занимается, профессор или ребенок?
Профессор, в публичной, этот статус был, в публичной речи гораздо приятнее, когда человек говорит просто. Просто у нас себе позволяет говорить, извините, президент.
Это да. Вот тут надо поучиться.
Если вы проанализируете.
Кстати,
да.
А он просто в теме. Он уже 20 лет в теме, поэтому хорошо говорит.
Его словарный запас, его техника выстраивания предложений и его ответы, они всегда понятны всем. Иллюзия определенной части общества. Чем непонятнее, тем значимее. Это не больше, чем иллюзия. Знаете, это такая...
Я вот Горбачева не мог понять, когда он что-то говорил, мне вообще было непонятно, что он говорит. Про новое мышление, про перестройку, вот эта тема у него была.
Да.
Ему вопрос когда задавали, я вообще не понимал,
что он отвечает. Мы пойдем дальше, товарищи, да. Вот это я понимал.
Ну что, они пойдут куда-то дальше, это было понятно. Но вообще ответы на вопросы были довольно сложные.
Зато я обожал слушать Черномырдина, это же вообще было просто. Там было все понятно.
Да.
Не надо лизать.
Куда идти?
Не надо лизать.
Он там не успешно, потому что, видимо, славки, светские...
Да, там они, да, смыслы терялись.
Без... Про себя.
Да, спасибо большое. Да,
спасибо. Это Мария Большакова была председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области. Главный редактор был справочного информационного портала грамота.ру.
Роман Ильич, вот когда вы приходите в суд, а вот если адвокат начинает говорить какие-то вот сложным языком, судья не злится? Потому что бывает же такое, наверное, да?
Злится.
То есть они начинают злиться, я просто хочу понять, да?
Да, когда сильно умничают, вот я
то
чем...
Они обижаются, чтобы показать, что они не такие умные, да? Они же, на самом деле, могут не в теме.
Нет, не всегда. Чаще судья злится, потому что человек, который говорит сложно, он... по сути, цитирует нормативные документы, которые судья уже читал.
Угу.
И читал неоднократно. И вот в отличие, допустим, от языка судопроизводства, как это не покажется странным, в английском суде там проще все. Там проще, потому что речь идет о доказывании фактов. Там нет ссылок на нормы права. У нас же приходит вот адвокат и начинает судья. В соответствии со статьей такой-то, то-то, то-то, судья такой, боже мой, ты зачем ты мне это все рассказываешь, я знаю. А этот вот не может остановиться. Он говорит, ну ведь в соответствии с тем-то, то-то, в соответствии с тем-то. А вот если обратиться к этой статье, вот в английском суде там как? Вы чего пришли, да, вот факт. Вот вы доказываете факт, вы его сначала, эти факты перечислите, и потом, чем вы их подтверждаете. А уже в соответствии с тем-то что-то там, я и сам знаю. Ну, как бы вот так вот.
Mm-hmm.
И если судья в английском суде в каком-нибудь, там, не знаю, с 30-летним, 40-летним стажем, если ему кто-то начнет рассказывать, там, а в соответствии с тем-то, то-то, да, ну, максимум, что на то, что можно сослаться на прецедент, тогда судья скажет, ага, ну, да, да. Но если вот ссылаться на какой-то, на какие-то писанные законы, там, прибьют сразу, там, гвоздями. Это совершенно невозможно.
Ну что, у нас одна минута остается. Что, скажем, что надо быть проще, что ли? Нет, мы так не скажем. Проще надо писать.
Проще. Ну, помните, Ленин кому-то там писал, да? Извини, что ты писал так длинно, не было времени написать короче. Может быть, от того, что не хватает времени, поэтому люди там и говорят сложным языком, и пишут какие-то сложные вещи, да? Но в то же время я хочу все-таки призвать. Да? Ну, тоже вот по поводу этого баланса читаемости, это очень круто было сказано. Вот, все-таки бездумно вот так вот сократительствовать опасно. Вот, например, статья 44 Жилищного кодекса, я говорю, да, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. Можно, конечно, сократить, сказать, многоквартирным домом управляет собрание жильцов. Но вот начинается. А что за жильцы? Какого дома? А сколько их должно участвовать в собрании?
Да.
То есть, ну, часть терминов, если выбросишь, ну, смысл может серьезно исказиться. Да? Или, как вот в данном случае Мария Александровна привела пример про профессора, что он должен изложить, чем занимается, простым языком. Я как-то общался с оперативниками, и он сидит и пытается как бы понять из комментария к Уголовному кодексу, есть состав преступления или нет. Он говорит, что-то они пишут, вексель, индосаммит, ничего не понятно, сессия. Но все-таки есть такие юризмы, которых ну, нельзя все время там, от них уйти, потому что иначе мы скатимся до вот уровня такого оперативника вместо следователя.
Ну все, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за то, что нашли время послушать нас. Всем хорошего теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.